Здравствуйте, это дневное шоу на радио «Крым Реалии». Сегодня вторник, в Крыму 14.00, а это значит, что как раз начало нашей программы. Напомним, с понедельника по пятницу вы можете нас слушать в прямом эфире. Сегодня для вас в студии работают Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Сегодня мы поговорим о таких темах. Сергей Аксенов напомнил крымчанам об экономии воды.
Как организовать успешную борьбу за умы жителей временно оккупированных территорий, поговорим с тем, в чьи полномочия это входило до недавнего времени.
А также обсудим, что происходит с российским рублем и кто в этом виноват.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Мы начнем с новостей, но прежде напомним, что вы можете нас слушать на 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Если вы слушаете и слышите нас с материковой части Украины, то звоните 044 490 2905. Трансляция нашего эфира доступна и на YouTube-канале «Крым Реалии». Оставляйте там свои вопросы и комментарии.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов указал крымчанам на экономию воды в условиях отсутствия водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу. Об этом он сказал 10 марта журналистам.
При этом Аксенов заверил, что ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму, цитирую, относительно стабильная, и оснований для введения ограничений подачи воды на сегодняшний день нет.
Я приведу цитату Сергея Аксенова, приведенную РИА Новости Крым. Пока ограничений нет, Аянское и Партизанское водохранилище получили притоки. Сегодня процент наполнения Симферопольского водохранилища составляет 35%, а Янского и Партизанского 70%. Все идет в штатном режиме. Мы находимся в таком же положении, как в 2016 году. Пока ничего не поменялось, не улучшилось и не ухудшилось.
Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
На прошлой неделе о возможных поставках воды в аннексированный Крым говорил новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Позднее в своем фейсбуке он написал, что воду в Крым не дадут до полной деоккупации полуострова.
Во вторник, 10 марта, на утренней встрече с журналистами глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сказал, что его позиция по поводу возобновления подачи воды в аннексированный Крым остается неизменной. Воду можно будет подавать на территорию Крыма только при одном условии – деоккупации Крыма.
Главный представитель Украины в международной совместной следственной группе, которая расследует крушение самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, прокурор Гюндуз Маметов, прогнозирует, что в деле появятся и новые фигуранты, кроме нынешних первых четырех.
Председательствующий в судебном процессе сказал об этом, что они планируют первоначально данный процесс вести в течение 2 лет. А как там дальше будет, может быть, они даже раньше могут закончить, а может быть, это затянется, это прогнозируемо очень тяжело. В отношении 4 подозреваемых мы все материалы, все документы, подтверждающие причастность совершения данного преступления, все передали нашим коллегам из Нидерландов. Мы проводим там досудебное следствие, и я не исключаю и даже в этом уверен о том, что там появятся новые фигуранты, после чего согласование с нашими коллегами из международной следственной группы, эти материалы будут им переданы.
Гюндуз Маметов при этом добавил, что эти материалы о сбитом самолете рейса MH17 есть также в информационном письме, которое Украина подала в Международный уголовный суд, где Украина тоже судится с Россией из-за агрессии Москвы в Крыму и на Донбассе.
Напомним, что международная следственная группа, которая расследовала катастрофу Боинга, пришла к выводу, что он был сбит из установки БУК, прибывшей на восток Украины из российской военной части. Обвинения предъявлены 3 гражданам России. Это Игорь Гиркин, стрелок Гладков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и одному гражданину Украины Леониду Харченко. Все они имели отношение к поддерживаемым Россией сепаратистам в Донбассе, которые вели бои против украинской армии.
Накануне в Нидерландах начался суд по делу о сбитом Боинге. На заседании прокурор представил обвинительное заключение. Тем временем один из подозреваемых по делу MH17, Сергей Дубинский, прокомментировал журналистам телепроекта «Донбасс Реалии», озвученные следствием обвинения. Он заявил, что представленные Службой безопасности Украины данные телефонных переговоров по транспортировке и установке БУК якобы смонтировали за несколько дней, а представленный маршрут передвижения БУКа, цитирую, не выдерживает никакой критики.
Также добавим, что никто из подозреваемых по делу не явился на суд в Нидерландах.
Единоросса, награжденного медалью за аннексию Крыма, не пустили в Украину. Об этом сообщает Украинская государственная пограничная служба.
Мужчина получил 3-летний запрет на въезд на территорию Украины. Как сказано в сообщении ведомства, гражданин России прилетел вечером 9 марта рейсом из Минска в киевский аэропорт Жуляны. Далее информация госпогранслужбы, что сказал мужчина, да, это приведено в сообщении госпогранслужбы, я процитирую. Прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в России, однако в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии «Единая Россия», представителем общественного совета при МВД России в Ногинске, имеет отличие от президента и Госдумы России, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности, медаль за возвращение Крыма. Конец цитаты.
В итоге россиянину отказали в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года, цитирую, в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Информацию о данном гражданине пограничники передали Службе безопасности Украины. Сообщается также, что мужчину вернули обратным рейсом в Минск.
Имя и фамилия этого гражданина России в украинском погранведомстве не называют. Его комментарии также отсутствуют. Ранее сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну российского журналиста, автора YouTube-канала «Редакция» Алексея Пивоварова. Также запрет на въезд в Украину получила российский блогер Александра Митрошина из-за нарушения правил въезда-выезда в аннексированный Крым.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
В феврале 2014 года временная власть Украины поручила выбить российский спецназ из крымского парламента. Об этом в эксклюзивном интервью «Крым Реалии» рассказал исполняющий обязанности президента Украины весной 2014 года Александр Турчинов.
Поручил напрямую внутренним войскам, которые были в Симферополе, выбить, я не понимал силы, я не понимал, не было объективной информации, попытаться выбить этих военных, этот спецназ из государственных учреждений. Они охватили, как мне доложили, оцепили, провели оцепление этих помещений, и это максимум, что они смогли сделать. После этого мне доложили, что, значит, мы не можем выполнить команду. Окружает парламент и кабмин много пророссийски настроенного населения. Мы научены Майданом, с населением мы никаких конфликтов делать не будем. Сил атаковать оброенных тяжелым вооружением людей, засевших в этих помещениях, у нас нет. То есть вот, при этом это не там 10-15 человек альф. Это единственное реально боевое подразделение, внутренние войска, но вообще-то это более численные, чем служба безопасности. Да. И вот доложили, нет возможности это делать.
Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале «Крым Реалии» в текстовом формате. Оно доступно на сайте «Крым Реалии».
Волонтеры международного сообщества «Информнапалм» установили факт участия гвардейского ракетного крейсера «Москва» в захвате украинского Крыма российскими военными в 2014 году. Далее приведем цитату из сообщения сообщества. В российской соцсети ВКонтакте есть группа гвардейского ракетного крейсера «Москва», где моряки и их родственники обмениваются информацией о службе на корабле. Изучая страницу группы, мы натолкнулись на сообщение Эльмиры Ахметвалиевой. Она призвала участников группы проголосовать за своего брата-футболиста, журналиста, который тоже служил на крейсере «Москва», проиллюстрировала она свое сообщение фотографии брата с медалью за оккупацию Крыма.
Согласно информации, которую удалось найти волонтерам, брат Эльмиры, Эльмир Ахметвалиев, родился в Татарстане. На своей странице в социальной сети он распространил видеосюжет российского Первого канала о приезде в начале апреля 2014 года в Севастополь российских актеров театра и кино, а также телеведущих. Далее еще одна цитата из материала «Информнапалма». Этот российский десант пропагандистов побывал на крейсере «Москва». Во время съемки сюжета журналисты взяли комментарий у командира группы РЭП крейсера «Москва» гвардии лейтенанта Ивана Забатурина. Вероятно, в титрах ошибка в фамилии, потому что во многих других источниках его фамилия пишется Забатурин. Поэтому благодаря российским журналистам мы знаем еще одного офицера, участника спецоперации захвата Крыма. Конец цитаты.
Отметим, что представители Черноморского флота России не комментировали заявление волонтеров, как и конкретные фигуранты опубликованного расследования тоже пока этого не сделали.
В Киеве 9 марта возле памятника Тарасу Шевченко прошла акция солидарности в борьбе против оккупации Крыма. В акции приняли участие около 50 человек, среди которых были бывшие политзаключенные Олег Сенцов, Игорь Мовенко, Исмаил Рамазанов, а также представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Во время акции Антон Кориневич отметил, что хотел бы, чтобы крымчане услышали, что жители материковой части Украины помнят об их, цитирую, борьбе во время российской оккупации Крыма, про события 26 февраля 2014 года и 9 марта 2014 года.
Бывший политузник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, уверен, что Крым вновь будет под контролем Украины.
Ми боролися за нашу Україну, сили були неравні, але я впевнений, що ми повернемо наш Крим сюди, тому що ми маємо дуже багато прихильників зараз у Криму, які пам'ятають, що це Україна. Це перш за все, що це кримські татари та українські патріоти, вони там є.
Напомним, что в Украине 9 марта отмечали 206-ю годовщину со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Эту дату отмечали и в Крыму, и до 2014 года, и после 2014 года. Так, в Севастополе 9 марта местные жители, активисты общественных организаций к памятнику Тарасу Шевченко принесли желтые и синие цветы.
Также ранее сообщалось, что российская полиция запретила петь гимн Украины жителям Симферополя, которые 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, собрались у его памятника.
В Украине 9 марта традиционно вручили и национальную премию имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает 24-й канал. Отметим, что Шевченковская премия является одной из самых почетных национальных наград в сфере культуры. В Украине она неизменно ежегодно отмечает ведущих деятелей искусства в области литературы, музыки и публицистики.
Художественный проект «Карусель» фотохудожника Александра Гляделова одержал победу за визуальное искусство. Гляделов делал фотографии в зоне боевых действий на Донбассе и рассказал о своей документации проекту «Завдяки тобі».
Мне посчастливилось оказаться среди тех, кто в 2014 году освобождал украинские города и ставил над ними флаги нашей страны. Я воспринимаю как высшую награду то, что они по-прежнему относятся ко мне и называют меня боевым побратимом, а я просто фотограф.
В номинации «Литература» выбрали сразу двоих лауреатов. Это Марьяна Кияновская с книгой стихов «Бабин Яр Голосами» и Тарас Прохасько со сборником эссе «Так, але».
В категории «Музыкальное искусство» победила группа «Даха Браха» с музыкальным альбомом «Шлях». Награду в номинации «Публицистика» присудили журналистке Евгении Подобной за книгу «Девчата зарезают косы».
А режиссер Владислав Троицкий и композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко получили Шевченковскую премию за оперу «Реквием Иов». В номинации «Театральное искусство» в этом году, стоит добавить, не отмечали номинантов в категории «Киноискусство».
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итальянский премьер Джузеппе Конте заявил о расширении ограничительных мер, введенных несколько дней назад на севере Италии, на всю территорию страны.
В частности, вводятся ограничения на поездки по Италии, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает Радио Свобода. Далее цитата Конте: «Не будет так называемых красных зон. Италия целиком объявляется защищенной территорией, начиная со вторника».
Журналисты сообщают, что ограничения вводятся для тех, кто на карантине. Список оснований для поездок, вероятно, останется весьма широким.
В Италии до вечера понедельника за сутки возросло число заразившихся на 1807 человек. Общее количество инфицированных составляет 9172 человека. Это во всем мире, наверное. Смертельных случаев в Италии 463.
В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю открыли горячую линию по консультированию граждан о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте подконтрольной России администрации Симферополя.
Да подсказывает мне редактор, что 10 тысяч это в одной только Италии инфицированных, простите. Как сказано в сообщении Роспотребнадзора, горячая линия открыта в целях консультирования граждан, вернувшихся с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации.
Напомним, сообщалось о том, что в Крыму 58 человек находятся на карантине из-за подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией. Также подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сегодня сообщил, что российские власти Крыма готовы ограничить мероприятия по случаю празднования российской аннексии полуострова из-за угрозы распространения инфекции.
Это все новости на сегодня. И вот в ближайшие 30 минут мы будем говорить, вот как мы вам и анонсировали, о том, как можно бороться за умы жителей временно оккупированных территорий. Я напомню, что такие планы были, по крайней мере, на этапе предвыборной гонки у нынешнего уже президента Украины Владимира Зеленского. Тем временем, на фоне вот таких вот планов, обещаний, на прошлой неделе стало известно о том, что президент Украины досрочно прекратил полномочия 4 из 8 членов Национального совета по телевидению и радиовещанию. Вот среди функций этого органа, в частности, выработка такой информационной политики государства. И в числе уволенных с этой должности и Сергей Костинский. Кроме того, что он с 15 года был членом этого совета, он еще и крымчанин. Поэтому мы его приглашаем в нашу студию и подробнее поговорим обо всем, о чем мы вам анонсировали.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Восемь 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Вы слушаете радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Кроме того, что у вас есть возможность к нам позвонить, вы можете нам также написать вот под YouTube трансляцией, как это делают уже некоторые наши слушатели. Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. А я представляю нашего гостя. У нас сегодня Сергей Костинский, бывший уже член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, крымчанин и с недавних пор еще и YouTube блогер. Здравствуйте, Сергей.
Вітаю вас і вітаю всіх слухачів радіо Крим Реалії.
Я думаю, що буде правильно перед тим, як ми вот начнем обсуждение тем таких гуманітарних, інформаційних, напомнити, а може бути і розказати некоторым нашим слушателям, що таке Національний совет по телевиденню і радіовещанню. У нас є така небольшая справка, зараз ми її і послухаємо.
100 слов по темі.
Национальный совет по телевидению и радиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами. Среди основных функций совета – выдача лицензий на вещание, анализ ситуации на рынке телерадиовещания Украины, участие в разработке государственной политики в этой сфере. Совет состоит из 8 человек, из них 4 члена Национального совета назначаются Верховной Радой Украины. еще 4 президентом Украины. Например, на данный момент первым заместителем главы Национального совета является бывшая телеведущая Ольга Герасимюк. 5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия 4 из 8 членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, в том числе Сергея Костинского. Он занимал эту должность с сентября 2015 года. Срок полномочий члена Нацсовета – 5 лет.
100 слов по теме.
Все правильно, Сергей?
Все правильно. Так.
Я хотела у вас спросить, но прежде всего, как так получилось, что досрочно ваши полномочия прекратили? Есть ли у вас версия или это так, ну, нормально? Я так понимаю, что вы должны были занимать эту должность до сентября.
Саме так. Є частина членів Національної ради, які працюють вже більше 5 років, хоча 5 років – це передбачено законом 5 і 7 місяців. І є двоє членів Національної ради, я і Уляна Фещук, які були, ще не допрацювали свої 5 років. Дійсно, нас звільнили таким чином завчасно. І саме звільнення теж воно було досить цікавим. Я оцінюю його як втручання президента в діяльність незалежного регуляторного конституційного органу, тому що він звільнив 4 членів Нацради за своєю квотою і 2 зі звільнених одразу повернув на свої посади. Фактично звільненими виявилися ми з Уляною Фещук. І є багато питань, чому саме ми, за які критерії були застосовані, чому саме таким чином це відбулося, тому що з нами не проводилося жодної бесіди, президент не висловлював жодних думок, що було не так, на його думку, що було неефективно, де хто за що провалив свою роботу. Це було б дуже цікаво насправді оцінити, тому що, на мою особисту думку, Національна рада ці 5 років працювала так, як жоден інший склад Національної ради. І значну частину звіту за минулий рік Національної ради складають якраз робота Уляни та моя.
Ну, ви були назначені по квоті президента України, тільки в то время це був ще Петр Порошенко. Це може бути як-то зв'язано, можливо, з вашими взглядами, з якими-то вашими заявленнями?
Я передбачаю в цьому, що, скоріш за все, це таке було намагання взяти президентом під контроль Національну раду, тому що на сьогоднішній день Нацрада залишалася в системі органів влади єдиним органом, де не виникло якогось єдиного центру прийняття рішень. Тобто хтось був призначений ще Порошенком, хтось призначений вже Зеленським, хтось призначений попереднім складом Нацради, а хтось, знаєте, складом Нацради, який ще вже ніхто не пам'ятає. І оскільки були різні люди, різних поглядів, то, звичайно, що ми колегіально ухвалювали всі рішення. Не було такого, що хтось монополізував це право. І мені здається, що з нашим виходом, з рішенням президента, ситуація кардинально зміниться, і Національна Рада перестане бути таким демократичним органом. Будуть декілька членів Нацради, які будуть ухвалювати рішення, а всім іншим доведеться просто голосувати.
Я отмечу прежде, що ми пытались связаться с офисом гуманитарной политики при офисе президента Украины для того, чтобы была возможность как-то, возможно, отбалансировать то, что скажет Сергей Костинский. Мы не получили, ну, на момент выхода в эфир от них согласия, чтобы, что они поучаствуют в эфире, поэтому если у вас есть желание как-то отреагировать на то, что будет сказано, пожалуйста, вы всегда можете это сделать, связаться с редакцией Крым Реалии. Сергей, ну, я просто все-таки задам этот вопрос, пусть у нас и нет сейчас баланса, возможно, он появится постфактум. Что, по вашему мнению, может расходиться, ну вот как ваша позиция может расходиться с позицией президента Украины по гуманитарной информационной политике, вот то, за что отвечал Национальный совет и отвечает?
Уже були декілька прецедентів, коли я публічно виступав, і мені вдавалося пояснювати колегам, що ми не маємо, наприклад, організовувати перевірки телеканалів і радіостанцій лише за критику президента чи критику органів державної влади. Якщо в ефірі таких мовників є критика президента, це є нормально. За часів Порошенка ми, наприклад, як Національна Рада, нікого не переслідували, і не було такого, що хтось покритикував Порошенка, і Національна Рада починає реагувати на цей телеканал. Навпаки, ми працювали як демократичний орган, працювали прозоро, і критики було багато. І для демократичної країни це нормально. Зараз я реагував на кожен такий виступ, коли у нас не продовжувалася ліцензія якомусь місцевої радіостанції, або передбачалася перевірка через те, що хтось мав якісь такі контроверсійні висловлювання. Є питання свободи слова, свободи думки, і ми не маємо в це втручатися. Наше завдання – забезпечувати мовні квоти, наше завдання – боротися з хейт-спіч, з розпалюванням ворожнечі щодо українців, щодо ветеранів. Наше завдання – не допускати пропаганди, яка збігається з тезами російської пропаганди і так далі. Тобто це наше завдання. Наше завдання – розбудовувати українську інфраструктуру мовлення, телебачення, радіомовлення, розвивати суспільне мовлення, розвивати військове мовлення, розвивати місцеве мовлення. Оце ключове завдання. А коли Національна Рада починає реагувати на критику мовників, або то це вже погана ситуація. І кожного разу я на це, звичайно, реагував. Ще одна історія була пов'язана з тим, що я публічно виступав проти кодування сигналу іноземних телеканалів, іноземних, кодування сигналу супутникового 23 найбільших телеканалів України. Виходить, що я був єдиним, здається, чиновником, який взагалі сказав, що це шкодить національній безпеці і взагалі інтересам суспільства і потребам наших громадян на окупованих територіях. Я публічно виступив на захист телеканалу АТР. Я вважаю, що те, що блокується його фінансування, це штучна історія. І виступав проти блокування рахунків суспільного мовлення. Я вважаю, що це також створює ризик для національної безпеки.
Я напомню, що у нас в ефірі сьогодні Сергій Костінський, бувший член Національного совета по вопросам телевидения и радиовещания України. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. И у нас есть звонок слушателя. Вам нужно надеть наушники. Здравствуйте, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика, представьтесь.
Здравствуйте, Алексей из Крыма. Вот такой вопрос вот вашему гостю. Пусть он хотя бы на русском перейдет. Вообще, до какого радио работает, если вы для Крыма? Тут у украинцев как копейки, две копейки посчитать.
А вы из Крыма?
Разговаривать на украинском. Притом, откуда еще?
А вы знаете, что, согласно Конституции Крыма или Конституции Республики Крым, так называемой, три государственных языка в Крыму. Русский, крымско-татарский и украинский. Поэтому ваш вопрос довольно-таки странный, но, конечно, я предоставлю возможность Сергею Крымчанину, к слову, ответить на ваш вопрос.
Смотрите, я всю жизнь говорил на русском языке, и, возможно, я знаю его даже лучше вас, потому что я и занимался творчеством на русском языке. Но я решил для себя, что в быту я буду общаться на украинском, потому что это язык моей семьи, это язык, который идентифицирует меня как украинца, и мне кажется, что в Украине все понимают и русский, и украинский. И поэтому нет проблем. Я понимаю, что говорите вы, и, конечно же, вы понимаете то, что говорю я. И вопрос того, кто на каком языке общается, это вопрос взаимоуважения. И если вам не нравится то, что я, ведущая, говорит на русском, а я говорю на украинском, если вас раздражает мой украинский язык, это банальная ксенофобия, и это плохо, честно говоря. Я думаю, что вам нужно немножко работать над собой.
Сергей, я предлагаю еще один звонок слушателя принять и продолжим потом. А, нет уже нашего звонка, но напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Сергей, еще такое небольшое уточнение перед тем, как мы перейдем к более каким-то частным таким вопросам. Вот после того, как в 2014 году появилась вот эта необходимость как-то защищать информационное пространство Украины, возможно, даже вырабатывать вот какую-то информационную политику для того, чтобы чинить спротив, да, российской пропаганде в том числе, какое место Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в этой структуре органа власти, который занимается этим вопросом, было создано Министерством информационной политики, да, и оно в свое время вызвало много замечаний по поводу того, для чего оно нужно. Есть еще, если я не ошибаюсь, Государственный комитет телерадиовещания. Вот как эта структура вообще устроена?
Я хочу сказать, что найголовніше, що Національна Рада взяла на себе певну ініціативу і останні роки займала ту ключову позицію завдяки своїй саме ініціативі. У 2015 році було створено дійсно Міністерство інформаційної політики, і міністр Юрій Стець взяв на себе зобов'язання організувати процес відновлення українського телерадіомовлення в Донецькій, Луганській областях і на територію Криму. Була створена міжвідомча комісія на виконання рішення уряду. І в цю комісію увійшли, зокрема, Національна рада, державний оператор концерн РРТ, Український державний центр радіочастот та інші органи, в тому числі і Держкомтелерадіо. На виході так сталося, що ключовими гравцями цього процесу стали Мінінформ, Національна рада, УДЦР і КРТ. Ми настільки були ініціативними, що десь за рік замість одного голови, це була Тетяна Попова, з'явилося три голови. Міністр інформаційної політики, голова Нацради і міністр з питань тимчасово окупованих територій. І я хочу вам знати, в чому роль цієї комісії була. Вона полягала в тому, що це був єдиний орган, який об'єднався і координував свої дії. У нас не було бюджету, ми працювали без державного бюджету, не розпоряджалися жодною копійкою, перше. Ми виконували таку координуючу роль. А по-друге, кожен брав на себе стільки ініціативи, скільки міг. От я, представляючи Національну раду, намагався максимально бути залучені в цей процес. Я не був там головною людиною в комісії, але мене, ви знаєте, як людина, яка відповідає за всі ці питання. Хоча в мене не було можливості давати розпорядження жодному органу державної влади, не було можливості виконувати директивні функції і не було можливості розпоряджатися бюджетом. Все це відбувалося на певних ініціативах і на певній комунікації, коли ми всі домовилися, ми працюємо єдиним фронтом. І зараз нам багато закидають. Ви там багато не зробили чи робили це повільно. Друзі, ми були єдиним таким органом, де міжвідомчим, де об'єдналися різні органи державної влади, які працювали разом і виробляли єдину політику, і вони мали результат. Я от назвіть мені будь-який орган, міжвідомчий чи будь-яке міністерство, яке змогло працювати ці 5 років в такому ж самому режимі.
Я лучше вот что скажу. Я смотрела на прошлой неделе вашу с Ульяной Фищук пресс-конференцию в агентстве Укринформ, и вы там говорили о том, что была такая неофициальная стратегия деятельности Нацсовета по вопросам радиовещания на 15-19 годы. И она, ну, условно называлась «Усиление информационного суверенитета Украины». Три пункта было в этой, ну, ключевые задания в этой стратегии. Ограничение влияния внутренних и внешних деструктивных факторов. Номер два. Объединение Украины посредством языка контента медиа. Третий пункт. Развитие новой инфраструктуры вещания на временно оккупированной приграничной территории. Вот по итогам вашей деятельности за эти почти пять лет, что вы себе ставите в достижение именно по части вещания на временно оккупированной территории? Потому что, ну, это тот аспект,
давайте
который наших слушателей.
Давайте я коротко просто расскажу за результатами всей работы. Обмежение российского вплыва. Це обмеження російських телеканалів. 86 іноземних телеканалів ми обмежили на території України. З них явними резидентами Росії були 76 телеканалів. Це була складна, важка робота, яка закінчилася, до речі, нещодавно. Ми забанили остаточно телеканал RTVI за карту світу, де Крим не був позначений як територія України.
А, кстати, эта політика, она оправдывает себя? Потому что, если я не ошибаюсь, то бывало такое, что вас ОБСЄ критиковало, да, за вот эти ограничения в отношении России?
І коли вони приїжджали до нас поспілкуватися, я діставав наші результати аудиту втрат в Криму, порушення прав людини, вкрадених частот, які здійснила Росія, і ми пропонували тоді подискутувати взаємно, що Росія порушила норми українського міжнародного законодавства, як порушила права наших телеканалів і радіостанцій, як порушила права нашої держави, вкравши частоти. І після цього всі розмови закінчувалися дуже швидко.
Я вас перебила, так,
да, пожалуйста. Це боротьба проти гейт-спіч. Ви знаєте, що я був лідером процесу щодо реакції на ті вислови, які були в ефірі телеканалів News One, 112, ZIK, і за результатами цієї роботи, наприклад, ми вже звернулися до суду ще в вересні щодо анулювання ліцензії телеканалу News One через регулярні порушення українського законодавства. Ми не продовжували ефірні ліцензії мовників по всій території країни, які транслювали контент під логотипом 112. Зараз, найближчим часом, Нацрада буде розглядати розглядати результат також роботи щодо телеканалу 112. Там також ми зафіксували величезну кількість епізодів, де ми вважали, що є розпалювання ворожнечі. Там українців називають фашистами, ветеранів називають вбивцями і так далі. Тобто це була велика комплексна робота. Це по першому напрямку. По-другому, об'єднання України – це забезпечення роботи мовних квот. Ми зробили так, що закони про мовні квоти стали не просто, знаєте, як закон написаний, він є номінально, але він не працює. Ми зробили так, що ці закони працюють на сьогоднішній день, і сьогодні мова українська є в ефірі телеканалів і радіостанцій по всій країні, мовні квоти перевиконуються, українська пісня сьогодні як ніколи. Ще в 17-му році українська пісня складала 18% від загальної кількості пісень в ефірі радіостанцій, сьогодні кожна друга пісня в середньому є україномовною. Далі, ми розвивали суспільне мовлення, українське радіо, радіопромінь, радіокультура, UA1, UA-культура. Ми забезпечили будівництво масштабного інфраструктури мовлення цих суспільних телеканалів і радіостанцій. Цим держава не опікувалася майже 30 років. Ми цю історію побудували. Ми створили разом з Міністерством оборони і Міністерством інформаційної політики військову радіостанцію «Армія ФМ» і почали будувати її як загальнонаціональну радіостанцію. Я не встиг просто ще зробити внесок в створення військового телеканалу. На жаль, я сподіваюся, що це зроблять колеги в цьому році. Це розвиток місцевого радіомовлення, незважаючи на те, що воно вмирало. Ми створили все для того, щоб з'явилася 91 нова локальна радіостанція. І що стосується мовлення на окупованій території, ми вивели Донецьку область, зробили номером один за рівнем розвитку FM-радіомовлення, цифрового телебачення і аналогового телебачення. Номер два в Україні – це Луганська область. І в п'ятірку входить Херсонська область, тому що ми побудували необхідну інфраструктуру на півдні Херсонщини для того, щоб всю цю територію охопити українським телебаченням, радіомовленням і організувати мовлення на Крим. Сьогодні радіо «Крим Реалії» чують в ефірі на частоті 648 AM завдяки результатам цієї роботи.
Вот такая информация по поводу, кстати, вещания радио «Крым Реалии». Я напомню, что в нашем эфире Сергей Костинский, бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, бывший, вот потому что решение по поводу прекращения полномочий было на прошлой неделе, на этой неделе мы решили встретиться, поговорить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. У нас есть слушатель. Пожалуйста, представьтесь, кто вы, откуда, и ваш вопрос или реплика.
Здравствуйте, я снова вот с Крыма, Алексей. У меня задать еще хочу вопрос. Вот ваши каналы, мы вообще, в принципе, их не видим. Я вот пробовал на антенне большой, еще советской, настраивать. Ни один канал радио, только в поле слышно, и все. Нам как-то и все равно, какие радио слушать. У нас там целая куча их развивалась. Вот приятно слушать. А у ваших радиостанций ничего приятного даже нету. Ничего там интересного нет.
Поэтому вы позвонили нам, чтобы это сказать. Ну, в любом случае, спасибо вам за ваш звонок.
Ну, це дивна історія, коли незрозуміло, чи не приймається сигнал, чи контент поганий. Насправді, ми зробили все необхідне, щоб нас чули. Ми забезпечили супутникове мовлення і збільшили кількість супутникових телеканалів за ці 5 років. Їх більше 100 було в відкритому доступі. І я якраз і виступав всі ці роки проти кодування завчасного, тому що я вважаю, що супутникове мовлення на окупованій території – головна зброя. А щодо ефірного, звичайно, є протидія з боку окупаційної влади в Криму, протидія нашому мовленню. Якщо б не було глушіння, то спокійно б приймався цей сигнал. Але ми шукали завжди нові технології, наприклад, мовлення на середніх хвилях для радіостанцій. І зараз працюють цифрові передавачі, які ми отримали від американської сторони. І плюс, за нашим планом, який, я сподіваюся, буде втілюватися новим урядом, передбачається придбання ще 3 передавачів, 2 для Чаплинки і 1 для Чонгара, для того, щоб організувати спрямоване мовлення в напрямку Сімферополя.
Вот у нас, наприклад, один із слушателів під YouTube-трансляцією пише, скільки можна говорити про радіостанції, не працюють, глушать. Ну, це, наверное, отчасти то, о чому ви говорите. Я предлагаю нам послушати фрагмент виступлення президента України Владимира Зеленського на форумі Age of Crimea, який состоялся в кінці февраля. Он тогда, в частности, сказав о том, что никто не планирует менять Крым на мир на Донбассе, и сказал также, вот, что есть ряд вопросов по гуманитарной политике в отношении Крыма, которые стоит решать уже. И вот фрагмент, ну вот несколько таких пунктов мы вам готовы сейчас привести.
Мы зробимо все, щоб над Кримом знову займаєвів український прапор. Так, це дуже складне завдання, але є речі, які ми з вами можемо і повинні робити вже сьогодні. Ми розуміємо, ми маємо говорити з кримчанами про те, що робить держава для їх захисту. Тому так важливо, дуже важливо забезпечити мовлення на Крим. Людям там потрібне джерело об'єктивної інформації про сучасну Україну. Я хочу також запевнити, що канал АТР продовжить своє мовлення. Ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання вирішиться найближчим часом.
Это был фрагмент выступления Владимира Зеленского на форуме Age of Crimea в конце февраля. Я напомню, что у нас в студии есть Сергей Костинский, бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины. И к нам по телефону присоединяется Александра Дворецкая, координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. Александра, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо вам большое, что вы к нам присоединились по телефону. Я вам сразу вот какой вопрос задам. Сергей Костинский, он в начале нашей программы, когда мы обсуждали его увольнение, высказал такие определенные опасения, связанные с тем, вот как будет дальше развиваться гуманитарная информационная политика Украины. Можно ли сказать, что она как-то кардинально изменится вот после прихода Владимира Зеленского в офис, ну, во главе Украины?
Ну, мені здається, що вона вже почала мінятися трошки, ця політика, з приходом нової команди, і ми бачимо нову перезагрузку цієї роботи, оскільки були учтені, наверное, ошибки, які були зроблені на самому початку, це об'єднання профільного міністерства, міністерства временно оккупированных територій і внутрішньо переміщених лиц було об'єднано з міністерством ветеранів. Зараз ми бачимо обратний процес, который будет происходить, и, собственно, внедрение министра реинтеграции и его позиции с вице-премьером, наверное, усилит его позиции, собственно, и влияние на Кабмин в сфере принятия решений по гуманитарной политике. Потому что мы должны понимать, что гуманитарная политика, она находится и в сфере Министерства образования, Министерства здравоохранения, социальной политики и так далее. Что касается информационной политики, то сейчас, конечно, есть некоторые вопросы, связанные с тем, что мы не знаем, кто будет новым министром, которым уверена вопрос информационной политики. Это я говорю про Объединенное Министерство культуры, молодежи и спорта, которое существовало до недавнего времени, которое тоже предстоит ему впереди разъединение и деление полномочий, и не совсем понятно, каким будет финальные полномочия у этого министерства и у министерства реинтеграции новым созданного. Но мне кажется, основные векторы были заявлены, собственно, и на цитируемом ранее форуме по Крыму, что касается работы, это реинтеграция, сохранение связей с жителей оккупированными территориями, это запуск телеканала. Мы еще не знаем точно, как все будет дальше выглядеть. Его концепция еще не представлена. Руководство находится в процессе отбора. Но направление такое, что стену явно строить сейчас никто не собирается.
Александра, еще вот были опасения, которые озвучил Сергей Костинский по поводу того, что вот это увольнение двух, ну, по факту, двух из восьми членов Национального совета по телевидению и радиовещанию может быть в результате использовано вот как такая попытка в будущем поставить в Нацсовет лояльных к президенту Украины членов, если я, Сергей, как-то неправильно скажу, вы меня поправите, и, возможно, использовать Нацсовет по телевидению и радиовещанию как инструмент давления, например, на телеканалы, где будет критиковаться президент. Вот вы можете свое личное мнение высказать по этому поводу? Возможно ли такое?
Мне кажется, что здесь большую компетенцию обладает Сергей для того, чтобы понимать, насколько внутренняя структура и полномочия Совета, то он был и при предыдущем президенте, и при нынешнем президенте, и для того, чтобы влиять на механизм принятия решений. Если это возможно, то, наверное, надо говорить о том, что полномочий, которые наличие есть у нас, не гарантирует им независимость, потому что в любом случае есть квотное назначение и влияние может происходить.
Буквально последний к вам такой вопрос успеваю еще задать. Вот, учитывая сферу вашей ответственности, напомню, что президент Украины Владимир Зеленский еще на этапе предвыборной своей кампании, он говорил о том, что он будет бороться за умы жителей временно оккупированных территорий. Понятно ли для вас, каким образом это может быть сделано? Возможно, у вас уже были какие-то консультации. Как эта политика может реализовываться?
В любом случае, есть направление деятельности, которое говорит о том, что надо сохранять связи в первую очередь с молодыми людьми. Я знаю, что разрабатывается концепция улучшения доступа к образованию, к получению документов, это первого паспорта для жителей оккупированных территорий, упрощая процедуры как вступительные, так и процедуры, которые находятся в сфере миграционной службы. Я думаю, что это направление будет сохраняться и в новом министерстве. Даже его название говорит о том, что это министерство реинтеграции. То есть никто не собирается закрывать этот вопрос. Но проблема в том, что сейчас вступительная кампания и под угрозой срыва, конечно. Эта кампания находится из-за того, что у нас кроме смены министерства, которое отвечает за информационную политику, есть еще и смена руководства Министерства образования.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Александра Дворецкая, координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. Александра была назначена уже после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. Сергей Костинский, у вас есть возможность, бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, у вас есть возможность отреагировать вот на реплики Александра.
Я хочу в першу чергу подякувати Олександрі за її роботу. Мені здається, якщо б вона не була представлена в виконавчих органах влади, то можна було б говорити про провал взагалі роботи в кримському напрямку. Вона взяла на себе навантаження. Я вважаю, що все, що можна було зробити за цей невеликий період, а півроку – це взагалі ніщо. Вона це зробила. І я щиро дякую. Я взагалі дякую кожному кримчанину, який працює в органах влади, тому що я знаю, яке це велике навантаження. Нам доводиться пробивати кримські рішення через нерозуміння пробиватися, через складні процедури. І кожен кримчанин робить велику святу справу щодо звільнення Криму. Я дякую всім чиновникам, всім кримським політикам. Ви молодці, ви робите неможливе. Тому що система не гнучка, система не зацікавлена, але разом, здається, це змінювати. Що стосується самого Міністерства культури, молоді і спорту, то моя особиста думка полягає в тому, що зі знищенням Міністерства інформаційної політики ми втратили час. Тому що півроку були витрачені міністерством на те, щоб об'єднатися з трьох міністерств в одне, взагалі, комісія, в якій я працював всі більш ніж 4 роки, вона збиралася тільки один раз. Уявіть, це напрямок тимчасово окуповані території. І слава Богу, що ми по інерції ще розробили план дій на 20-й і початок 21-го року щодо розвитку саме цифрового і аналогового телебачення, яке закриває всю цю програму, забезпечує 100% того, що можна і можливо зробити. І тепер потрібно тільки реалізовувати цей план дій. Але я бачу, що час втрачено, тому що і не встигли передати всі справи Міністерству культури, молоді, спорту, як ця команда вже пішла. Зараз буде нова команда.
Міністерство спорту тепер віддільно.
І хто буде цим займатися, я взагалі не розумію. Але слава Богу, що план дій є, він залишився в Національній Раді. Я сподіваюся, що хтось візьме на себе цю відповідальність і буде це рухати далі.
Сергій Костін, бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, в студии радио Крым Реалии, 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. У нас есть еще слушательница. Здравствуйте, вы в эфире. Кто вы, откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Алло, добрый день вам. А у меня вот такая реплика к Алексею, который слушает вас в Крыму. Вот. Ну, Алексей, вы все-таки слушаете эту радиостанцию, хотя вам не очень интересно. И это очень похвально, что вы слушаете. Браво!
Я так понимаю, что мы не знаем, откуда нам звонила слушательница, но спасибо вам за ваш звонок.
Комплимент радиостанции.
Сергей, у меня к вам вот вопрос еще по поводу телеканала «Дом», потому что я вижу, что его упоминают у нас комментаторы под YouTube-трансляцией. Напомню, что в Киеве 2 марта презентовали концепцию нового телеканала для временно оккупированных территорий. Он называется «Дом». Был создан он на базе телеканала «Инвещание UATV», который запустился в 2015 году. Его работу приостановили в январе этого года, и вот сообщили тогда в Министерстве культуры, что намерены создать русскоязычный телеканал для вещания на временно оккупированные территории Крыма и Донбасса. И я предлагаю послушать небольшой комментарий из самой презентации этого телеканала. Юлия Островская, исполняющая обязанности гендиректора телеканала, вот как она обрисовала основные задачи такого нового вещателя.
Головна мета нашого каналу – це повернення політичного, культурного і суспільного життя України в порядок денний громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях наших, пробуджувати відчуття єдності, вибачте за пафос, деокупація свідомості наших громадян.
І давайте сразу ще тоді послухаємо, як Юлія Островська розказувала, як цей телеканал буде тепер виглядати.
Інструменти, які будуть використовуватися для досягнення цієї мети, вони виходять з запитів цільової аудиторії. А саме відомо з тих же соціологічних опитувань, що люди дуже втомилися від політизованого контенту і бажають бачити на своїх блакитних екранах щось більш комфортне та якийсь мотиваційний контент, який буде давати змогу розслабитися та отримати запевнення в кращому майбутньому.
На тот момент, когда решались все эти формальные технические вопросы по телеканалу, вы еще были в Национальном совете, и вы рассказывали даже Сергею Макрушину в эфире, что вы как бы выступали против того, чтобы этот канал, я вот только не поняла, запускался вообще или же запускался именно сейчас?
Я не голосував за створення цього телеканалу. Я поясню свою позицію. Дивіться, концепція цього телеканалу, яка, до речі, до сих пір не зрозуміла нікому, вона не комунікувалася Міністерством культури, молоді, спорту з Національною радою. Тобто, я сказав, що я не буду голосувати за цей телеканал, тому що я не знаю, за що я голосую. Не прийшов ані міністр, ані керівник мультимедійної платформи «Іномовлення», щоб відповісти наші запитання. Що це буде таке? Нам презентували, дивіться, телеканал UTV, до створення якого я був причетний ще у 2015 році і супроводжував цей проєкт всі ці роки, допомагав йому розвиватися, так само, як підтримував розвиток суспільного мовлення, так само, як підтримував там телеканал АТР і військову радіостанцію Армія ФМ або проєкт Радіо Крим Реалі. Так само для мене було важливо, а що я тут підтримую? І нам запропонували, дивіться, був інформаційний телеканал, до речі, який мовив на лінії розмежування. Ми привели їх туди на лінію розмежування, інформаційний телеканал, український порядок денний, українські новини, об'єктивні новини, жодної пропаганди, все чесно, без маніпуляцій. Люди могли чути новини, в тому числі і російською мовою. Але закривається цей телеканал, на базі нього створюється якийсь новий телеканал. Якщо попередній мав 23 години інформаційних передач і тільки одну годину розважального на добу, то тут нам пропонували 23 години розважального контенту, розважальні передачі, фільми, серіали і лише одна година новин. Як ми плануємо інтегрувати ці території? Телеканалом «Свати»? Телеканалом, серіалом «Свати» чи серіалом «Слуга народу»? Така «Слуга народу» або «Свати», вони транслювалися на території Росії. І що, це допомогло? Росіяни стали краще відноситися до українців? Як це допомогло тому, що у росіян змінилася думка відносно війни, яку веде Росія проти України, відносно Криму, відносно окупованих територій на Донбасі? А ніяк не змінилося. Вони як підтримували політику Путіна, так і продовжують підтримувати. Так, а як ці серіали і цей розважальний контент буде інтегрувати наших громадян на окупованих територіях? Тобто в мене є багато питань, і вони мали дискутуватися і обговорюватися завчасно, не день в день. І плюс я говорив про те, що сама процедура була порушена. Ще в четвер, наприклад, я заявив, що Мінкультури проспало запуск цього телеканалу, який передбачалося 1 березня. Вже наступного дня, після мого коментаря, в п'ятницю надходять документи на переоформлення ліцензій. І вже в понеділок пропонується провести екстра засідання, щоб проголосувати. Вибачте, за що проголосувати? Ані в Мінкультурі не розуміють, що вони створюють, ані ми не розуміємо, що ми голосуємо. Я проти таких підходів. А моя позиція полягає в тому, що треба зберегти державне іномовлення, бажано вести його декількома мовами і окремо розвивати мовлення на окупованій території. Але зі зрозумілим, з зрозумілою концепцією, з зрозумілим порядком денним, і це має бути мовлення окремо для Донбасу, окремо для Криму, має бути ще на базі цієї мультимедійної платформи створена радіостанція і так далі. Тому що все наше мовлення на окупованій території, все наше мовлення на підконтрольних територіях, воно здійснюється силами суспільного мовлення, як правило, та приватних мовників і іноді громадських організацій. А роль держави звелася лише до телеканалу «Рада» і до радіостанції «Армія-ФМ». Держава має формувати інформаційну політику за допомогою державних медіа. От така моя позиція.
Сергій Костінський, член Національного совета по вопросам телевидения и радиовещания в студии «Радио Крым Реалі». У вас есть еще возможность нам в студию позвонить. 8 800 10 06 900 26. У нас есть еще звонок слушателя. Здравствуйте. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, представьтесь. И ваш вопрос или реплика.
Добрый день. Я вообще из Израиля звоню. Вот меня нормально слышно, да?
Очень хорошо вас слышно. Здравствуйте.
Да, это вот по поводу возвращения Крыма. Дело в том, что я вырос на Украине, и с Крымом у меня очень много связано. И вот и с 2014 года я в Крыму бываю, ну, примерно по 2-3 месяца в году. И свежим взглядом-то все очень хорошо видно. И мне это просто товарищ мой дал один раз послушать Крым Реалии, когда мы ехали там по Крыму на машине, но дал послушать как юмористическую передачу, потому что вот в новостных выпусках после каждой фразы несколько раз повторяется там кто-то подконтрольный России или подконтрольный Кремлю. И, естественно, я все свежим взглядом вижу, когда приезжаю в Крым, но по моему мнению, Крым никогда не вернется в Украину. И вот последнее, то, что сделал Зеленский, объявил 26 февраля, там, день возвращения Крыма, то есть объявил это национальной идеей, это путь никуда. Это, ну, трудно себе представить в Севастополе, например, 1 января шествие там сумасшедших людей с факелами, там, с портретами.
Спасибо вам за ваш звонок. Во-первых, 26 февраля – день сопротивления оккупации Крыма и Севастополю. У нас есть еще один звонок, сразу возьмем. Здравствуйте, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Здравствуйте, меня Владимир зовут, звоню из Керчи вам. Смотрите, я вот предлагаю на Крым транслировать, нужно в обязательном порядке, телеканал «Пятый», и украинский, и прямой. Вот. Особенно таких патриотов, как Фарион, Ницой, вот, Тигнибок. Если их крымчане будут смотреть каждый день, то точно все захотят вернуться в Украину. И тогда вот надо их показывать чаще, и крымчане все захотят вернуться в Украину. Это я вам гарантирую.
Понятно. Спасибо за ваш звонок.
Деякі крымчане мають гарний смак на сарказм. Я можу тільки сказати одне з цього приводу, що, друзі, як би ви себе, знаєте, не переконували, як би ви намагалися переконувати інших слухачів радіо «Крим Реалії», але Крим повернеться в Україну, і Україна повернеться в Крим. І вам доведеться з цим миритися. Просто маєте це знати.
Сергей Костинский, член Национального совета по вопросам бывший член, простите, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, у нас сегодня в студии. У нас остается буквально 2-3 минутки. Я еще у вас хотела спросить по поводу вот этого кодирования сигналов. Успеваю задать вам вопрос. Мы рассказывали о том, что с 29 января закодировали сигнал ведущих телеканалов на спутнике. Теперь это есть, ну, это проблема для крымчан, они к нам обращаются и в студию. И вот было сообщение о том, что президент Украины и медиагруппы договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов. Это как-то возможно сделать? Ну, вот как вы оцениваете вот такое предложение президента? Была речь даже уже о моратории, возможно. Как это может выглядеть? И потому что медиагруппы нам говорят, что, ну, это бизнес-решение, для нас важно, чтобы это было именно так.
Для них завжди це було бізнес-рішенням. Коли стоїть питання розвитку суспільного мовлення, вони проти розвитку суспільного мовлення, кажуть, навіщо державі витрачати на це кошти, а коли треба захищати інформаційний простір України, вони кажуть, вибачте, just a business. Тому позиція така. Це є тактичне, не стратегічне рішення. 23 телеканали закодуються, а потім ще, за моїми даними, закодуються ще там десяток інших телеканалів. Тобто через супутникові антени в Криму будуть приймати ще менше телеканалів. каналів. І те, що будуть не закодовані 2 роки міжнародні версії 1+1 ICTV або Інтера, не рятує ситуацію взагалі. Тому що в відкритому доступі і взагалі в ефірі є найбільші, найпопулярніші російські телеканали. Для того, щоб створювати їм конкуренцію, українські великі телеканали мають бути у вільному доступі. Супутникове мовлення – це єдина технологія, яка дозволяє нам охоплювати сигналом всі тимчасово окуповані території.
Ну, це просто як-то момент этот упустили, что есть временно оккупированные территории в Украине, и вот как быть там?
Не упустили, а це просто, дивіться, ми тримали цю ситуацію під контролем до 2019 року. Як тільки влада змінилася, відповідно, медіагрупи зрозуміли, що вони можуть це зробити. До цього моменту таких можливостей в них не було, тому що і Національна Рада стояла на позиції, що, вибачте, давайте в першу чергу думати не про бізнес, а про мешканців тимчасово окупованих територій. Зараз все кардинально змінилося. На мою думку, щоб стратегічне рішення єдине – відтермінувати кодування, повернути все на нуль, створити перехідний період на 2 роки. За цей час держава має перетворити суспільне мовлення на потужний медіахолдинг, який буде забезпечувати всі інформаційні, культурні потреби своїх глядачів та слухачів, створити державний мультиплекс, забезпечити створення програми підтримки кримських, луганських і донецьких мовників, щоб вони могли спокійно працювати і створювати якісний контент. І після цього можна, звичайно, думати про кодування.
Большое вам спасибо за то, что вы к нам в гости пришли. Это был Сергей Костинский, бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. У Сергея Костинского, я отмечу, есть блог на Ютубе, вы можете подписаться, и Сергей обещает комментировать все самые важные гуманитарные информационные вопросы в отношении Крыма в том числе. Вы слушали радио «Крым Реалии», Елена Римовская работала для вас сегодня в эфире. Обещали мы вам рассказать, что там происходит с курсом рубля, но я вам советую зайти на сайт «Крым Реалии», там уже все подробно рассказано. Оставайтесь с нами, и мы к вам вернемся уже совсем скоро в прямой эфир. Хорошего дня!